У ефірі Радіо Свобода. У студії Юра Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Господарчий суд Мінську задоволив у вівторок позов Мінгорвиконкому об позбавленні державної реєстрації дослідчо-освітницької установи «Рух наперед», яка проводить громадянську кампанію «Говори правду». Керівник «Руху наперед» – претендент на посаду президента Білорусі Володимир Некляєв. Далей Іна Студінська.
Гэты судовы працэс доўжыцца з ліпеня, калі Мінгарвыканкам выступіў з пазовам, каб прызнаць дамову руху наперад з фірмай ці на владзе аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава 54 нікчэмнай. Маўляў, гэтыя плошчы гандлёвыя і не могуць выкарыстоўвацца пад офіс. 29 ліпеня гаспадарчы суд задаволіў гэты пазоў Мінгарвыканкаму. Паводле слоў прадстаўніка руху наперад Віктара Сазонава, у законадаўстве няма ніякай нормы, што вызначала б, якія памяшканні могуць выкарыстоўвацца для адміністрацыйных мэтаў. Да таго ж, у кампаніі «Ці на владзе» рух арандаваў не гандлёвыя, а менавіта адміністрацыйныя плошчы. Але 12 кастрычніка суддзя Андрэй Рыбалкін пастанавіў ліквідаваць рэгістрацыю руху наперад. Выканаўчы дырэктар руху наперад Ніна Пахлопка заявіла, што абавязкова будзе абскарджваць гэтае рашэнне.
Мы сегодня суд проиграли, на бумаге проиграли, но мы будем апелляционную жалобу подавать, будем Верховный суд еще, кассационную жалобу. Сдаваться никто не собирается. Как говорили правду, так и будем говорить. Все шито белыми нитками, доказательств никаких нет. Но вместе с тем решение вот такое приняли.
Лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Некляев таким чином прокомментовал решение господарчего суду.
Компания державы, якая проводится супраць кампаніі «Говори правда», прыйшла, што называецца, да свайго лагічнага фіналу. Кампанія, аб'яўленая па-за законам, гэта не стала для нас нечаканкай. Было б горш, калі ўдалося гэта зрабіць у ліпені на першым судзе, але тады мы прыклалі ўсе намаганні, каб кампанію захаваць, бо не былі яшчэ гатовы да рэзкіх зменаў. А цяпер мы ўжо падрыхтавалі пазіцыі, прычым гэтыя пазіцыі знаходзяцца не ззаду, а паперадзе, так што рух наперад, ўсё адно будзем доўжыцца, кампанія будзе працаваць у тым жа рэжыме. Думаю, што ўсе сябры «Говори правду» сёння з'яўляюцца сябрамі ініцыятыўнай групы Владимира Некляева, так што кожны з іх мае пасведчанне, абаронены законы.
Ці паўплывае наогул неяк на выбарчую кампанію вашу? Ці будзеце мяняць стратэгію, тактыку?
Стратэгію, тактыку мы будзем мяняць не ў звязку з тым, што будзе прыдумляць суд ці дзяржава. Мы будзем прыдумляць ў звязку з тым, што самі прыдумаем, каб кампанія ішла больш актыўна, больш цікава, што мы робім штодня.
На 14 кастрычніка Владимира Некляева выклікаюць на паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі для разбору, чаму па паштовых скрынках раскідаюцца агітацыйныя ўлёткі за яго. Спадар Некляеў лічыць, што гэта чарговая спроба перашкодзіць ягонай выбарчай кампаніі.
З Мінску Іна Студінская. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты правялі сённяшні дзень па-рознаму. Хто збіраў подпісы на выбарчых пікетах, нехта быў у судзе, а нехта за мяжою. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Кандыдат у прэзідэнты Беларусі Ярослаў Раманчук правёў шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі ў Варшаве, у польскім сейме, сенаце і міністэрстве замежных спраў. Каментуючы мэты свайго замежнага візыту, спадар Раманчук адзначыў, што 90% часу трэба працаваць у сваёй краіне, а астатнія 10% часу трэба сустракацца з сябрамі за мяжой з польскімі медыямі дзеля мабілізацыі рэсурсаў на падтрымку дэмакратычных сілаў у Беларусі.
Сёння Польшча змяняе палітыку ў дачыненні да Беларусі, і мы хацелі б, каб гэта змены ішлі на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Безумоўна, трэба працаваць з людзьмі з Беларусі, таму я па 8 гадзінаў стаяў у пікетах і збіраў подпісы і апавядаў людзям, якая наша праграма. Сёння таксама адзін дзень трэба правесці ў Польшчы, каб распавесці палітыкам, якія потым памогуць нам у Беларусі з дэмакратызацыяй, таксама з еўрапаізацыяй нашай краіны. Таму я лічу такую працу вельмі важнай, каб мець беспасрэдныя кантакты з кіраўніцтвам Польшчы і калі што адбудзецца, каб мець беспасрэдную падтрымку інфармацыйную, напрыклад, адно з важных пытанняў, якія мы сёння разглядалі, гэта падтрымка рэпрэсіраваных у Беларусі, таксама сродкаў незалежнай інфармацыі і праграма Каліноўскага, што тыя людзі, якія могуць быць рэпрэсіраваны на працягу гэтай кампаніі, атрымаюць магчымасць адукацыі ў Польшчы.
15 кастрычніка Ярослаў Раманчук накіруецца ў Стакгольм, куды яго запрасіў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Уладзімір Някляеў першую палову дня правёў у судзе, а другую на пікетах па зборы подпісаў. Суд разглядаў позву Мінгарвыканкаму аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у рамках якой працуе кампанія «Гавары праўду». Андрэй Саннікаў і Рыгор Кастусёў бралі сёння ўдзел у пікетах, якія праходзілі ў рэгіёнах краіны. Абодва заяўляюць, што не бачаць праблемы ў тым, каб сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў. Спадар Саннікаў пабываў у Бабруйску і Магілёве.
Добрый уражанне, таму што шмат людзей, якія сапраўды абмяркоўваюць сітуацыю, абмяркоўваюць праблемы, і ўсе аднагалосна тыя, што падпісваюцца, відавочна, кажуць, што патрэбны краіне змены, трэба мяняць гэтую ўладу, трэба выходзіць на еўрапейскі накірунак развіцця Беларусі. І вось гэта дае добрую энергетыку для кампаніі з кандыдатаў у прэзідэнты.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Адрэкамендоўваючы ў нашых эфірах і на сайце свабоды патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Уладзімір Глот задае сёння пытанні анкеты першаму намесніку старшыні беларускай партыі «Зялёныя» Юрыю Глушакову.
Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Наш адказ – альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Не атамная энергетыка, а менавіта зялёная энергетыка, грунтуючаяся на альтэрнатыўных крыніцах, якія не шкодзяць навакольнаму асяроддзю, якія на самой справе з'яўляюцца проектом будущего. Недавно я вернулся из Немеччины, где мы встречались с керавництвом немецкой партии «Зеленых» и с керавництвом фракции этой партии в Бундестаге. И сярод шэрагу пытанняў, якія мы абмеркавалі, было і на першым месцы пытанне аб альтэрнатыўнай энергетыкі. І мы атрымалі шмат цікавых прапаноў ад нашых немецкіх калег, у тым ліку і тычачыхся практычнага выкарыстання немецкіх магчымасцей у гэтай галіне і для Беларусі.
Ці трэба памяняць паўнамоцтва прэзідэнта і як?
Я перакананы прыхільнік адмены прэзідэнцкай улады. На мой погляд, только парламентская республика может вернуть нашу страну до шляху демократии. Еще на другом конгрессе демократичных сил я выступал промовой, где сказал, что реставрация режима, навыки в выгляде малой конституции, приведет непосредственно до авторитаризма. Моя депутатская практика свечит об том, что подмурком для парламентской республики могут стать местовые советы. Именно прос возмотнение их полномочий мы можем вывести до устойчивого демократичного развития, коли так будем я дозволено сказать. Бо, коли у нас ищут сегодня некие институты громадской гешталки, то это именно уличные домовые комитеты, которые решают конкретные пытания людей, и до практики яких люди тягнутся сами и непосредственно взаимничают бизнес и таких стружков извне. Таким чином я лечу, что парламентская республика плюс мощные советы на местах являются шляхом до соправной демократии в нашей краине.
Першы намеснік старшыні беларускай партыі «Зялёны» Юрый Глушаков нарадзіўся ў 66-м годзе, скончыў з адзначэннем БДУ, затым аспірантуру. Працаваў навуковым супрацоўнікам у Гомельскім абласным краязнаўчым музеі, а затым выкладчыкам катэдры Гомельскага дзяржаўнага медычнага універсітэту. З 2003 да 2007 году быў дэпутатам Гомельскага гарадскога савету дэпутатаў. Цяпер патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У савецкім судзе Менску ў аўторак працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. Яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. З Менску Алег Грудзіловіч.
До процесу над Міхасем Башуром громадская цікавість не знижається. Сьогодні у суд знову прийшло шмат активістів кампанії «Говори правду», відомих політиків, журналістів і своєкого обвинуваченого. З раніці суд протягував вивчати документи справи. Так само баки удакладняли моменты, якія падаюцца спрэчнымі. Гэтак прадстаўніца прокуратуры з падарання Корнева яшчэ раз пыталася ў Міхася Башуры пра абставіны падачы ў банк даведкі, якую следства лічыць сфальшаванай. Паводле Міхася Башуры, гэтую даведку перадавала ў 514 філіял Беларусьбанку ягоная жонка Наталля.
Справ не хватало надпісі о том, што директор з'являецца вам уласным. Жона, после того, как она видела эту справу, сотруднику банка и ей было указано на недостающую связь, она ее вернула мне, я исправил, вернул жене, и она предоставила ее.
Активіст «Гаври правду» каже, що був у ліку 6 гарантів вертання кредиту, і гэтак само, як остатні гаранти, у банк з документами не з'являвся. Між тим, поводля слідства, довідку, у якої був значно перевищений реальний середньомісячний заробок, Міхась Башура відносив банк сам. Гэтий момент може істотно попливати на признання Башура винуватим або невинуватим. Спадарня Сидоренко, адвокат, так само зробила істотні удакладненні. Яна домоглася, каб суд агледзіў копії постанов об заведенні кримінальних справ супраць Міхася Башуры, які былі прынятыя з розніцей у некалькі дзён. На копіях, які перадавалі Башуру ў камеру, няма пэўных адзнак следчых, якія ёсць на арыгіналах гэтых документаў у матэрыялах справы. Разыходжанне Тамара Сидоренко тлумачыць тым, што следчыя нацягвалі абвінавачванне Башуры, звязанае менавіта з арыштам.
Башура по этому постановлению подозревался по части 1 статьи 380. А эта часть не имеет санкции свыше 2 лет лишения свободы. То есть фактически никаких не было оснований избирать 9 августа Башуре меру пресечения в виде заключения под стражу.
У суде сегодня почался допыт сведок. Першим допытали Дмитра Вишнева, директора выдавецкой фирмы «Голиафы», где Михась Башура працавал наместником директора. Сведка подтвердил некалькі важных моментов в показаниях Башуры. Что той сапраўды имел право оставить подпись на документах як кіраўнік, и что в конце 2009 года, коли Башура подавал даведку в банк, самого Вишнева в городе могло не быть, бо он часто ездит по краине и за мяжу. Так само Змітер Вишнёв засвечил, что в той час Башура имел средний заработок каля 90 тысяч на месяц. Чему Михайс Башура написал доведцы, что зараблял более за 600 тысяч, сведка не ведая. Скончив свои показания, Змітер Вишнёв заявил относно Михася Башуры как поэта. У перепинку Змітер Вишнёв повторил для Радио Свобода.
Хочется верить, что поэта выпустить на волю, и он будет ходить в осени сирот древа, таких пригожих, желтеньких, и писать верши для наших девчат.
У суд сегодня так само выкликали супрацовников банку и выконкаму, которые, по воле следства, были свидетелями того, чи приносил туда Михась Башура фальшивую доведку.
А пазней суддзя Кірыл Палулех аб'явіў перапынак у працэсе да 15 кастрычніка і прапанаваў прадстаўніку пракуратуры і адвакату падрыхтавацца да выступу ў спрэчках.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні рэгістрацыі даследча-асветніцкай установы «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». У савецкім судзе Менску працягваўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасем Башурам, яго вінавацяць у паўторным падрабленні дакументаў. Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды». Пра гэта паведаміў міністр паліва і энергетыкі Украіны. Телеканал «Белсат» пачынае трансляцыю ролікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Агульнаадукацыйнай школе нумар 114 Менску сёння прысвоілі імя нацыянальнага героя Венесуэлы генерала Сымона Балівара.
Шмат дзе ў Беларусі выбарчая кампанія традыцыйна выкарыстоўваецца людзьмі як сродак ціску на ўладу, каб вырашыць сацыяльныя праблемы, на якія ў іншы час чыноўнікі звяртаюць мала ўвагі. Людзі ў рэгіёнах скардзяцца на недабудаванае і няякаснае жытло, нізкія заробкі беспрацоўя і пагражаюць, што будуць байкатаваць прэзідэнцкія выбары. Канкрэтныя адрасы такіх канфліктаў удакладнялі сёння нашыя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Жыхары поселку Малич прогрозили мясовым уладам, коли их на коммунальные проблемы не вырашатся, будут бойкотовать выборы, поведомляет Сергей Егоров.
Жыхары восьмикватерного дома у поселку Малич Берозовского района выступили с потребованием отремонтовать будинок. Коли это не будет сделано, то они не пойдут на выборы, каже жыхар поселку Анатоль Сахаруша.
Мы было там каждые три месяца забивали их канализацию, там черт знает что творилось. Там им перекрыли дом, а стропила техники оставили. Да, ставят такое А вы нам робите до 19-го, иначе мы на выборы не идем.
Жыхар Калонінецкого района означает, что критика на адрес уладов наивострей гучит как раз перед выборами.
У нас 9 двухэтажных домов, и вот из этих 9 двухэтажных домов процентов 30 заселять их нема ким.
Могилевщина. Жыхары пригородной вёски Бруски не пойдут на выборы. Подробности у Андрея Белогубова.
Бруски находятся за 6 километров от самого Могилева. До ближайшего припынку маршрутного такси 2 километра. Чекать транспорту доводится долго, бо звичайно маршрутки не доезжают до концевого припынку. Выборчий участок у вёсцы Буйничи за 4 километра. Вот такая арифметика.
Люди собирали подписи, то продлили что-нибудь сюда. И вот пешком с детками его маленькими ходят в садик. Вон даже остановку снесли. А вот станем под дождем, можем стоять до 30 минут. И они вообще закрыли автобус, потому что невыгодно возить пенсионеров, пускай другие возят.
Наракая, перенятая у дороги на бруски сталого веку спадарыня с клунками у обедвюх руках. У вязковой краме поведомили, что ранее в город ходили 4 рейсовые автобусы. Первый в 7 ранице люди выбирались на працу.
А теперь только идет 10 минут первого, даже в больницу человеку поехать уже поздно. Не считаю. Уходить оттуда до поворотки, там бывая маршрутка, не бывая, надо идти домой, где остановка. А старому человеку все равно тяжко. Если они в магазин не могут прийти, не то что до города.
Зазначает одна из жыхарок вёски. На то, что выборы полепшат жыццё, у брусках не сподяются.
И обещают что-то, они обещают, а не делают.
Только знаем он участкового, кто у нас на выборах, за кого голосовали, понятия не имеем.
Тут... Про выборы ничего не чудно. Чи будем голосовать, чи не будем, и близко ли города живем.
У Гомелі на початку вулиці Барикіна висить розтяжка. 19 снежня 2010-го – вибори президента Республіки Білорусь. Але жихари лівої частки цієї вулиці навряд чи визначаться активністю на виборах, говорить спадарня Віка.
Не пойду. А для чего идти? Я думаю, что нет смысла.
Подарня Вика с мужем только год тому купили дом на улице Барыкина, а сёлета улетку городские улады нечакано обвестили, что сносят на левом боку улицы свыше 3 десятков приватных домов, как поширить проездную частку.
Дело в том, что мы год назад только этот дом приобрели. Мы свою квартиру поменяли на дом этот и доплатили деньги. И никто ничего не говорил, что будет снос. Могли бы сказать, что это под снос идет. Сказали, если согласны, не будете, через суд все равно выселят.
Пенсионер Миколай лечит, что городские улады несправедливо ставятся до приватников, чьи домы вырашено снести.
Люди жили веками здесь. Ну, построили дом здесь для них и расселили. Вот я слушаю, как тому в Сочи олимпиаду готовят, да людей сносят. Прекрасные дома им дают, дворы, сараи, участки. Людям к людям относятся. А здесь что? Не люди, а свиньи.
Городинщина. Про свое нежелание удельничать в голосовании на президентских выборах многие жихары города не заявляют у открытую. Причины выслухал наш тамтейший корреспондент Михаил Корневич.
Сегодня я наведался на улицу поліграфіста у Городні. Тут, каля уваходу на центральний городський ринок, збирають підписи за Ярослава Романчука, Григора Костусьова, Владимира Некляєва і Андрія Саннікова. Невеликий кавалок території люди вже назвали «Пляцем Свободи». І менавіта тут часто гучать заяви про бойкот виборів.
Мені пенсію мало дали, муж інвалід, а работал, умер, а пенсія-то маленька. А внуку надо кормить за квартиру, нечим платить.
І ще дві сподарені долучають до нашої розмови, їх голоси повні відчаю.
Знаєте, наверно, нам простим одна власть одинаковая, любая.
А мы уже ничего не значим.
А чем?
Мы ничего не значим. Пенсия маленькая, 250 тысяч.
Сейчас вот предприятиям ходят, да, эти подписи собирали. И прямо говорят, вот за Лукашенко прямо ставят. И прямо заявляют, что да. И потом голосовать всю армию, всю милицию, всех студентов по волоку так, да. И все будут голосовать. Скажут, что это честно, справедливо. Да ничего не честно. Все ложь.
Агляд поведомленняў нашых рэгіянальных корэспандэнтаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Кальшанов, где, говорячи словами поэта, каждый узмежек, каждый косогор, минувшины полонник да нашадок, подъезжал с еще большим тремтением, чем 8 год тому, коли вандровал першиню. Но еще все лето тут потройный юбилей. 730 год заснования, 400 славутому опетому Короткевичем Черному замку Гальшанскому. А у жнивни прошлось и белорусское историко-театрализованное шоу с нагоды 605-х угодков с народиной у князевны Софьи Гальшанской. Яким же было мое расшарование, коли доведался, что святы проходят со слезьми на вачах. Мое подороже у славутые Гальшаны на Швеншину.
Передача Виталя Сямашки у эфира «Хвилина у праз 10». Россия не збирается касовать мыто на нафтопродукты для Белоруссии и обещает дотерминовый переход на всесветные цены у поставках газу. Некие аргументы белорусского боку у разлик не берутся. Якая перспектива чекая Беларусь у энергетичной галине? Игорь Корней.
У отказ на решение экономичного суду СНД, який пораил урадам Беларуси и России разглядеть пытание про часовую отмену мыта на нафтопродукты, Министерство юстиции России заявило, вырок мае рекомендацийный характер и примусить спынить спогнание мыта не может. Меж тем, уже от 1 листопада мыто вырасте на 25 доляров и досягне 292 доляров за тонну за месть оперышних 266. Нагадаем, сёлета Беларусь атрымае з Расіі безмытна 6 300 000 тонн нафты, астатнія 15 000 000 тонн абкладаюцца 100% экспартнай пошлінай. Эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех лічыць, што Расіі надакучыла назіраць, як Беларусь перапрацоўвае танную расійскую нафту і потым гандлюе нафтапрадуктамі па ўсясветных коштах.
Справа простая. Праз нафтапрацоўвачыя прадпрыемствы Беларусі адмываліся грошы. Калі тут атрымліваецца нейкая лазейка, дзе можна вось гэту нафту збываць і выходзіць на тыя ж самыя еўрапейскія рынкі, і гэтыя грошы не ідуць у расійскі бюджэт, гэта ёсць карупцыя. Чаму пытанне раней не падымала та ж самая расійская Госдума? Яна повинна была контролировать вот эти доходы, которые не пошли в российский бюджет.
Аналитики предсказывают, коли баки будут стрематься старых позиций, Беларусь будет потребовать соступок, а Россия настоивать на рынковых отношениях, то снова начнется полоса непоразумений. Правда, белорусский бок намагается диверсифицировать поставки, что прописано и в концепции национальной безопасности. Акцент передусім на Венесуэлу, откуль организованные танкерные рейсы про порты Украины и держав Балтии. У якості яшчэ адной нафтавай альтэрнатывы называюць Іран, дзе Беларуснафта разлічвае здабыць да 1,5 мільёна тонн сыравіны штогод, а таксама Азербайджан. І калі расійскую нафту разбавіць відавочна ўдасца, то з прыродным газам перспектывы больш цьмяныя. 95% электраэнергіі ў Беларусі выпрацоўваецца за кошт спальвання газу. Аднак віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Сечын даў зразумець, да мыта на нафту можа дадацца і пошліна на газ. Апроч таго, што ад наступнага году сярэднегадавы кошт газу для Беларусі і так вырасце ад 185 даляраў за 1000 кубаметраў да 220 даляраў. Аналітык Сергей Чалы кажа, што ў такіх умовах Беларусі варта больш пільна засяродзіцца на тэндэнцыях, якія маюць месца ў свеце. Перадусім трэба звярнуць увагу на разведаныя запасы так званага сланцавага газу ў Польшы, якая ў перспектыве можа стаць найбуйнейшым экспартэрам газу на кантыненце, і на пастаўках звадкаванага газу праз балтыйскія тэрміналы.
Очень серьёзна ідзе эвалюцыя на рынке газа. Правда, тоже для этого серьёзныя деньги требуются, но там уже экономика просчитывается, Европа, по крайней мере, начинает считать. Сланцевый газ, не факт, что он будет так же рентабелен, как в Америке, но пытаются найти его сейчас в Польше. И сейчас возникает вопрос перекоммутации газовых трубопроводов из Европы в Украину. То есть это уже на таком вот уровне идет разговор. Тут очень много интересных подвижек намечается.
Однако эксперты меркуют, что на Урале Беларусь ближайшим часом позбавится от российской залежности. До промысловой распроцовки польских нетров еще далеко, а будовництво терминалу для звадкованного газу у литовской Клайпеде займе в лепшем выпадку 2-3 годы. При этом минус у тем, что система позволит транспортовать невеликие объемы, яких не хопить, как застраховаться от бестерминового конфликта с Россией.
Игорь Корней про энергетичные перспективы Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У неделю у Швейцарии на 84-м годе життя померла славутая австралийская оперная спевачка Джоан Сатерленд. При микрофоне Богдан Андрусишин.
Поведомление про смерть Джоан Сатерленд у минулую неделю трапило на первые сторонки газет у большинства заходних краин. А вот у заголовках новинов медийной организации, у якой я працую, про это ничего нема. Мои коллеги пришли до згоды, что ее имя большинству белорусов ничего не каже. Меня эта новина просто ошеломила. Як шкода, что нехто на нашей планете мог ничего не ведать про існавання это надзвичайного таленту. Джон Садерленд, якая народилась в Австралии в 1926 году, была одной из найвибитнейших каляратурных сопрано 20-го стагоддзя. Критики называли ее голосом бездокорным. После ее дебюту у Венеции в 1969 году Италия назвала ее «La Stupenda» — «Найцудовнейшая». Шмат кто лечил ее наступницей великой Марии Калас. Лючана Паваротти, якого она моцно подтримливала на початку ягоной карьеры, назвал ее «голосом стагоддзя». Королева Лизавета II зробила ее дамой-командором Ордену Британской империи. Володаючи дзівосной технікой, надзвичайним діапазоном і легко беручи найвищейші ноти, Садерленд завоювала славу у ролях репертуару Бельканта у Нормі, Беліні і Лючії де ля Мермор Даніцеті. Менавіта у ролі Лючії Джон Садерленд у 1961 годі упершиню виступила на сцені Нью-Йоркського оперного театру «Метрополітен». У своїм некролягу по співачці в вчорашнім номері газети «Нью-Йорк Таймс» музичний критик Ентоні Томасіні пригадує, як після першої полови сцени варіатства Лючії у опошнім акті, кульмінація якої сталася славутая високая «мі-бемоль», овація в залі протягувалася амаль 5 хвилин. Коли сцена закончилася і звар'ятелая Лючія, поміраючи, упала на сцену, овація довжилася 12 хвилин. Я тоді був ще зовсім маленький, але через кілька років мені вдалося купити білет на верхній балкон у театрі «Метрополітен», і я мог сам бачити і чути Джон Садерленд. Пройшло 40 років, а я все ще відчуваю дрижики у тілі. Зрешті, послухайте самі.
Джон Садерленд, арія «Каста Дива» з опери «Норма» італіянського композитора Вінченцо Беліні. А зараз на закінченні цієї частки програми я ще раз нагадаю теми дня. Господарчий суд Мінську ліквідував освітницьку установу «Рух наперед», що проводить кампанію «Говори правду». Україна має намір у листопаді пустити венесуельську нафту у Білорусь по нафтопроводі «Одеса-Броди».